мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Человек имеет право».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: в Чечне идут поиски боевиков, обстрелявших вчера военнослужащих спецбатальона «Восток». В Петербурге продолжается разбирательство в связи с гибелью курсанта Нахимовского училища. Многосторонние переговоры по ядерной программе КНДР возобновятся 8 февраля в Пекине. В Гудермесском и Нажа-Юртовском районах Чечни идут поиски группы муджахедов, вступившей вчера в перестрелку с военнослужащими спецбатальона «Восток», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В лесистых зонах Гудермесского и Нажа-Юртовского района Чечни проводятся широкомасштабные поисковые мероприятия по установлению местонахождения группы муджахедов численностью более 10 человек. Накануне вечером разыскиваемый отряд муджахедов недалеко от селения Дама-Юрт вступил в бой с бойцами 2-й роты спецбатальона «Восток». В ходе этого инцидента погибли 4 военнослужащих контрактной службы и один маджахед, чья личность пока не установлена. Военные не исключают, что в составе разыскиваемой группы маджахедов может находиться полевой командир Хайрулла, житель Дагестанской республики, возглавляющий в Чечне подразделение ваххабитов «Дагестанский джамаат». В ходе преследования маджахедов бойцы батальона «Восток» обнаружили в лесу блиндаж, рассчитанный для одновременного проживания 15 человек, в котором найдены медицинские бинты. Это позволяет предполагать, что среди маджахедов могут быть раненые, утверждают источники из МВД Чечни. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Петербурге продолжается разбирательство в связи с гибелью курсанта Нахимовского училища. В минувшие выходные неизвестный позвонил в организацию «Солдатские матери Петербурга» и сообщил, что курсант повесился на своем ремне в туалете на Московском вокзале. По сведениям корреспондента «Радио Свобода», погибший первокурсник Саша Волокжанин из райцентра «Малая Пурга». Его бывшие педагоги отмечают, что Саша был отзывчивым человеком, хорошо учился и не имел проблем со здоровьем. Правозащитники не исключают, что самоубийство могло стать следствием неуставных отношений в Нахимовском училище, где, по их словам, было уже несколько случаев избиений курсантов. Противоборствующие в палестинской автономии группировки «Фатх» и «Хамас» заключили соглашение о перемирии, говорит представитель «Хамаса», член палестинского правительства Махмуд Аз-Захар.
Вооруженные сторонники обеих группировок должны покинуть улицы и демонтировать свои контрольно-пропускные пункты. Порядок будут обеспечивать силы безопасности. Договоренность о прекращении огня вступает в силу немедленно.
Заявил представитель Хамаса. Соглашение было достигнуто при посредничестве Египта. С четверга в столкновениях между боевиками Хамаса и Фатх погибли по меньшей мере 30 палестинцев. Десятки были ранены. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о нынешней ситуации на Ближнем Востоке, отметил.
Ситуация крайне сложная. Усилия по возобновлению переговоров с Израилем наталкиваются на угрозу гражданской войны на самих палестинских территориях. И задача четверки – помочь преодолеть противостояние между палестинцами, прежде всего между Фатх и Хамас, и прекратить попытки, которые, к сожалению, извне предпринимаются, чтобы провоцировать разногласия между этими группировками.
Сказал глава МИД России. На этой неделе в Вашингтоне состоится заседание квартета международных посредников по урегулированию израильско-палестинского конфликта в составе США, России, ЕС и ООН. На северо-западе Пакистана в городе Хангу обстреляна из минометов религиозная процессия шиитов. Погибли по меньшей мере 2 человека. Накануне 11 человек были ранены при обстреле шиитской мечети. За последние дни это 4-е нападение на шиитов в Пакистане, отмечающих религиозный праздник Ашура. Ровно год назад в Хангу в результате теракта во время Ашура погибли 40 человек.
Радио «Свобода». Новости.
В Риге окружной суд вынес приговор 2 скинхедам за разжигание национальной розни. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Бомбина.
К 8 и 6 месяцам лишения свободы по статье за действия, направленные на разжигание расовой ненависти, рижский окружной суд приговорил 2 рижских скинхедов – сортировщика Латвии с Балзанса Романа Вильямса и маляра Андреса Зеденша. 12 июня 2006 года Вильямс и Зеденш с криками «Нигер, черный, убирайся из Латвии!» совершили нападение на проживающего в Риге гражданина Руанды Пьера Дусабимана. Положение тогда спас оказавшийся неподалеку курсант полицейской академии Денис Григорьев. С его помощью и удалось задержать преступников. По данным полиции безопасности, в Латвии существует несколько молодежных неонацистских организаций. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
В Саратовской области из-за неисправности в системе защиты остановлен реактор на Балаковской атомной электростанции. Радиационный фон в районе станции не превышает норму, сообщил представителям ЧС. Всего в России действует 31 реактор на 10 атомных электростанциях. Тегеран выступил с ответом на предложение главы Международного агентства по атомной энергии Мохаммеда Эль-Бурадея. Глава МАГАТЭ предложил взять тайм-аут. Иран прекращает на время ядерные разработки, а ООН одновременно приостанавливает действие санкций против Ирана. Говорит Али Лариджани, главный представитель Тегерана на переговорах по иранской ядерной программе.
Ирану, безусловно, нужно время, чтобы изучить предложение руководителя Международного агентства по атомной энергии. Тут следует разобраться, имеется ли в сделанном предложение возможность для Ирана разрешить его ядерную проблему.
Это был Али Лариджани. Предложение Эль-Бурадея прозвучало на прошлой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Эль-Бурадея указал на необходимость продолжения мирного диалога с Тегераном, подчеркнув, что любая попытка разрешить конфликт силой имела бы катастрофические последствия. Многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи возобновятся 8 февраля в Пекине, сообщил МИД Китая. Предыдущий раунд переговоров в декабре зашел в тупик. Пхеньян настаивал на отмене финансовых санкций, введенных против него США, до того, как вообще может быть возобновлен диалог по его ядерной программе. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svoboda-news.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svoboda-news.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Защита прав журналистов. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко, лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев и координатор программы по вопросам Европы и Средней Азии Комитета по защите журналистов Нина Огнянова. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода». И на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. Кто-то скажет, ну вот, собрались сегодня себя защищать. Не себя, а вас, дорогие читатели, телезрители, радиослушатели. От того, в какой мере четвертая власть чувствует себя в относительной безопасности, имеет возможность доносить до вас правду, от этого напрямую зависит морально-психологическое состояние общества, его способность не терять человеческий облик. Игорь Александрович Яковенко, вам слово.
Добрый день, уважаемые друзья. Я думаю, что действительно, Карен, вы абсолютно правы. Речь идет не о защите журналистов, а о защите общества. Речь идет о защите каждого из жителей нашей страны, потому что есть одна очень такая железная закономерность. В странах, где ниже уровень свободы прессы, люди живут в среднем на 15-20 лет меньше. Люди, а не журналисты. Граждане. Эта закономерность совершенно железная. И она связана с очень простой вещью. Если пресса лишена возможности выполнять свою главную функцию, а главная функция, конечно, не четвертая власть, я здесь, Карен, с вами не очень согласен, а главная функция – это объективная, достоверная информация и в какой-то степени гражданский контроль над властью. Вот функция прессы. И если так, то тогда... Если эта функция не выполняется, если свобода прессы зажимается, журналистов бьют, убивают, лишают возможности доступа в эфир, к газетной полосе, то снижается качество государственного управления, оно становится неэффективным. Кто может бороться с коррупцией, если нет свободной прессы? Да? Это совершенно очевидно. И не случайно поэтому в тех странах, где чрезвычайно низок уровень свободы прессы, вот лидер по убийствам в мире считается Колумбия, Россия практически от них не отстала. Второе место мы держим, малопочетное. У нас за последние годы убито 211 журналистов в России при выполнении...
А за последние годы это...
Ну, с 93-го считается. За период путинского правления был убит 101 журналист вот, с 2000 года. И, ну, помимо этого, происходят ведь еще и другие процессы. Поначалу, вот, новое... Путинское правление, там журналистов не так много убивали, хотя в целом сейчас уже стали убивать очень много, даже больше, чем в эти шальные 90-е. Но поначалу не надо было убивать журналистов, если можно было убить целый телеканал. Например, зачем убивать Киселева, там, Сорокину, Володю Комарамурзу, когда можно просто угробить весь канал, и все. Убили НТВ, и это гораздо эффективнее. Всего-навсего спор хозяйствующих субъектов, да? Значит, или взяли просто... Зачем убивать коллектив газеты «Известия», когда можно просто взять и купить «Известия» и сделать из газеты нормальной, свободной, плюралистической, при всех нам многочисленных недостатках, просто рупор «Единой России». Вот сейчас «Известия» таковы. И не надо никого убивать. Вот. Убийство – это самое трагическое, но, я бы сказал, второстепенный способ уничтожения журналистики, потому что происходит просто вытеснение журналистики из средств массовой информации. Если мы возьмем сегодняшние средства массовой информации, прежде всего федеральные телеканалы, то мы увидим, что там журналистики практически нет. В 2000 году мы регулярно проводим каждый год мониторинг освещения политических событий в средствах массовой информации. И в 2000 году доля пропаганды среди политической информации, пропаганды в пользу Путина, власти, правительства, единства тогдашнего, было 30%. 2004 год эта доля возросла ровно в два раза. Это было уже под, ну, не в два, чуть меньше, это было около 50%. А сегодня, вот в мае прошлого года мы завершили мониторинг очередной, и доля пропаганды составила 91%. То есть, фактически все, уже в потолок уперлись.
А пропаганда это что имеется в виду?
А пропаганда это когда есть единственная точка зрения, что вот над Россией сияет царство свободы, что все, что делается хорошего, а у нас все, что делается хорошего, делается властью, значит, с эфира, из эфира не слезает «Единая Россия», «Путин», и строго дозированные пропагандисты, такие как Леонтьев, например. Ну, послушайте Леонтьева. Вот вопрос, что такое пропаганда, послушайте Леонтьева, да, на Первом канале. Посмотрите фильмы Мамонтова на Втором канале. Ну, вот классический пример пропаганды – это фильмы Мамонтова. Вот фильм про шпионский камень. Мы сравнительно недавно праздновали 300-летие российской печати. Я пропустил через себя большое количество газет, в том числе и газеты 30-х годов. И вот классический пример. Шпионский камень. Что такое камень? Почему камень? Почему именно камень для того, чтобы передать информацию? Почему нельзя по телефону позвонить? Да? Причем тут правозащитники? Причем тут бедная Людмила Алексеева, которая потом пыталась оправдываться, что она вообще не шпионка английская, что, так сказать, камней она много видела, но шпионских среди них не встречала. Причем те люди, против которых был направлен этот фильм, они на свободе, никого из них не преследуют, никого не посадили. Но пропаганда действует. У всех сложилось ощущение, что правозащитники – это американские или английские шпионы. Вот, вот это классический вариант пропаганды. Да? Значит, и вот такой пропаганды в пользу партии власти и против любой оппозиции, такой пропаганды у нас свыше 90% сегодня в эфире. Практически все федеральные телеканалы сейчас государственные. То есть... Ну, для того, чтобы вообще все легко воспринимается в лицах, в картинках, да, вот символ вытеснения журналистики и средств массовой информации сегодня, это замена на НТВ подведи итоговые программы, которые подводят итоги недели. Ну, в России так давно уже повелось, что главной передачей на телевидении является подведение итогов, итоговая программа, кто неделю подводит. Так вот, у нас долгое время неделю подводил лучший журналист, по мнению своих коллег, он неоднократно признавался лучшим, значит, Леонид Парфенов. А потом на смену ему пришел Глеб Павловский. Вот это символ того, что у нас происходит в средствах массовой информации. На смену журналисту с большой буквы, приходит политтехнолог, пропагандист. Вот суть того, что происходит. Вот это убийство журналистики. Ну, а поскольку, так сказать, все можно, то журналистов просто еще и убивают. Причем вот очень любопытно, нам очень часто сейчас пропагандисты используют такой миф, что да и везде так. Везде пропаганда, везде, и в западных странах тоже врут, тоже убивают. Вранье. Это не так. За последние довольно много лет не было ни одного убийства за профессиональную деятельность в подавляющем большинстве европейских стран. Значит, не было ни одного убийства в Соединенных Штатах Америки по политическим основаниям. Вы посмотрите, что происходит. Вот, например, Боб Вудвард со своим коллегой, журналист, который уж так наступил на ногу власти и бизнесу в Соединенных Штатах Америки. Уотергейт фактически снял президента Соединенных Штатов своими публикациями. Мысли ни у кого не было пальцем тронуть этого журналиста. Хотя, извините, на кону стояли триллионы долларов. На кону стоял фактически власть и очень серьезные политические интересы в Соединенных Штатах Америки. Пальцем не тронули.
Продолжим через полминутки.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Убийство журналистики в России, говорит Игорь Яковенко. Нина Огнянова на связи с нами, да?
Здравствуйте.
Здравствуйте. В Нью-Йорке 5 утра. Спасибо, что подключились к нашему разговору. Очень рада. Тем не менее, вот Нина проснулась и готова поддержать беседу. Координатор программы по вопросам Европы и Средней Азии Комитета по защите журналистов. Согласны ли вы с тезисами Игоря Яковенко? Ваша делегация была недавно в Москве, да? Расскажите, вот, пожалуйста, да, каким выводом вы пришли, с кем встречались, с каким настроением уехали?
Да, спасибо. Ну, я действительно согласна с коллегами Яковенко, что ситуация со свободой слова в России это гораздо сложнее, чем физическое убийство журналистов. Но все-таки самая кровавая цензура это когда журналистов убивают и прямо за их профессиональной деятельностью. И по всей видимости, когда журналисты убивают и погибают от рук наемных убийц. По меньшей мере, по нашей статистике, Комитета защиты журналистов, есть 13 журналистов, в том числе Политковская, которые погибли в России от рук наемных убийц с тех пор, как Путин пришел к власти в 2000 году. И ни одно из этих убийств до сих пор не раскрыто. И по этому поводу мы приехали в Москву вместе с моими коллегами, старший консультант компании Carlyle Group и бывший главный редактор Time Inc. Норман Пелстайн, главный редактор журнала Wall Street Пол Стайгер, который является тоже и наш председатель КЗЖ, и с моим коллегом Джо Саймон, наш исполнительный директор. Мы встретились с несколькими представителями Министерства иностранных дел, включая Бориса Малахов, который является председателя Департамента по информации и печати в МИДе. тоже мы встретились с председателем правительственного совета по правам человека Эллой Памфиловой. И в итогах нашей встречи мы передали Эллой Памфиловой свыше 400 открыток, которые призывали российского президента положить конец этой пугающей статистике нераскрытых убийств журналистов. Эти открытки мы собрали на нашей ноябрьской церемонии вручения премии КЗЖ в области свободы и прессы. И эти открытки подписали лидеры международной журналистики, как редактор «Нью-Йорк Таймс» Билл Келлер, как редактор «Нью-Йоркера» Дэвид Ремник, корреспондент CBS News, и также борец свободы прессы Мирослава Гангадзе, которая тоже и вдова убитого журналиста Георгия Гангадзе. И в итогах наших разговоров представитель Министерства иностранных дел Борис Малахов нам сказал, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное расследование в отношении нескольких сотрудников чеченской милиции, которые могли убить репортера Анну Политковской, поскольку она собирала информацию, опубликовать статью о предполагаемом участии в пытках. Вы знаете, что впоследствии они это опровергали, и мы... По крайней мере, мы были обнадеждены этой информацией, так как расследование по делу Политковской, ничего, в общем, мы не знаем, как это расследование идет, если есть какие-нибудь результаты, и поэтому мы были очень рады услышать о каком-то продвигивании этого расследования. Но впоследствии эта информация была опровержённая. Но мы все-таки уехали с чувством, что мы можем продолжить этот диалог с российскими властями, включая с медиа тоже. И мы надеемся с Генеральной прокуратурой, которые не приняли нас на встречи.
Чем мотивировали? Что... Почему не приняли?
Просто не ответили. Мы несколько раз там отправляли наши запросы и по факсу, и по телефону, но никакая реакция не была на наших запросах. Мы надеемся, что в будущем мы сможем встретиться и с Генеральной прокуратурой.
Журналистов убивают... Журналистам не дают информации, журналистов преследуют по-разному. Вот один из способов, например, давления на журналистов, это вот сидит мой коллега Юрий Багров, да, вот уже сколько это длится история, уже вы знаете, вот уже сил нет просто. Вот человеку не дают гражданство, имеет право, все права на гражданство. Не дают, отказывают. Отказ такой, вот сегодня вот только что в 11
час говорил, назад, да,
сказали так, ФМС.
Да, федеральный.
Ваши документы на гражданство в ФСБ находятся. Вот, Игорь Александрович, вот как это вот звучит? Да, вот. А в ФСБ рассматривает ваши документы на гражданство.
Я очень сожалею, что не удалось записать этот телефонный разговор и потом в эфире его представить. Потому что это, безусловно, очень любопытный эпизод из жизни наших властей. Вот, я думаю, что, как и в случае с Министерством иностранных дел, конечно, представители миграционной службы, конечно же, отказались бы от того, что они так говорили, потому что, естественно, документы, которые представлены в миграционную службу, конечно, не могут оказаться в ФСБ, по крайней мере, по закону не могут оказаться. Вот. Но вообще здесь я бы сказал так... Тема уж больно у нас такая тяжелая, кровавая, поэтому очень не хочется переводить стрелки на самих журналистов, но вот все-таки я хочу вернуться к проблеме. Почему у нас так много убивают журналистов, и почему этого совсем нет на Западе? Причин несколько. это несколько причин, и мы сейчас вернемся к проблеме гражданства нашего собеседника и к проблеме того, почему документы оказались в ФСБ. Значит, почему это вообще возможно было, и почему об этом даже совершенно спокойно говорил чиновник другого ведомства. Есть три причины основные, почему у нас журналистов убивают, а в других странах этого не делают. Первая причина, безусловно, в общем отношении власти к журналистике, к средствам массовой информации, к демократии вообще. Вот самое страшное событие прошлого года – убийство Политковской. Вы помните, как отреагировал наш президент? 3 дня молчал, после этого сказал, ну, лучше бы он и дальше молчал, потому что сказал, что маловлиятельная, вред она, конечно, своими публикациями приносила России, но смертью своей она навредила еще больше, так сказать. И то, что вообще он знает о том, кто убил, значит, известно из достоверных источников, известно, что это беглые олигархи. Вот. Ну, абсолютно непристойная реакция, которая демонстрирует отношение власти к средствам массовой информации, к журналистике. Значит, в любой другой стране такой человек не продержался бы президентом до вечера. И отсюда вторая причина. Это то, что общество с этим согласно. Свобода слова не входит в потребительскую корзину российских граждан. На митинг солидарности с убитой Политковской, на митинг протеста против ее убийства у нас пришло неприлично маленькое количество людей. Неприлично маленькое количество людей. В Париже тысячи людей пришли. В скандинавских странах тысячи людей пришли. Понимаете, по всему миру эти митинги протеста против убийства чужой журналистки собирали тысячи и тысячи людей. Потому что люди понимают, что убийство журналиста – это удар по их интересам. Это удар по их здоровью. Это удар по их жизни. Еще раз говорю, в странах, где свобода слова есть, люди живут на 15-20 лет дольше, чем в странах, где этой свободы нет. Вот, поэтому это еще одна причина. И третья причина, почему Боба Вудварда не убили и пальцем не тронули, а Политковскую убили. А по очень простой причине. Потому что в той же самой Америке, в Англии, во Франции, в Германии бесполезно убивать журналистов, потому что свобода прессы порождает огромное количество независимых журналистов, всех не перебьешь. А в России вот наиболее яркий пример, когда в 98 году убили Ларису Юдину. В Калмыкии была единственная газета, которая говорила правду про режим Илюмжинова, президента Калмыкии. Достаточно было ее убить, и эта правда исчезла из оборота. Больше такой газеты нет. Все. Вот это причина. Причина в нас. Причина в целом в том, что из себя представляет сегодняшняя российская журналистика. Очень мало у нас Политковских. Очень мало у нас Ларис Юдиных. Вот. Очень мало у нас Дим Холодовых. Мало таких на огромную армию российских журналистов. В этом проблема. Я, к сожалению, вынужден лететь уже в аэропорт на Камчатку.
Отпускаем вас из эфира. Да.
Спасибо.
Там будет встреча у вас тоже по защите прав журналистов.
Да, безусловно. Безусловно. В России проблемы со свободой слова везде, в 88 субъектах федерации. Всего доброго.
Продолжаем передачу. У нас 1 минутка до перерыва. Нина Огнянова. Скажите, пожалуйста, Нина из Нью-Йорка. А вот убийство ведущего политического журналиста в Соединенных Штатах. На какую бы вызвало реакцию, действительно?
Какая реакция была бы вызвана? Вы спрашиваете, да?
Да.
Угу. Какая реакция? Я сейчас не могу так теоретизировать, но, по крайней мере, на похороны было бы ведущие представители властей. Как мы знаем.
Хотя бы на похоронах, да? Спасибо, Нина, оставайтесь с нами на связи. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19:07. программе «Время гостей» выступит представитель правительства Москвы в Совете Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Олег Толкачев. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 31 января в 4 часа утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Гудермесском и Нажаюртовских районах Чечни ведутся поиски боевиков, скрывшихся накануне с места боя, в результате которого погибли четверо российских военнослужащих. Один боевик убит. В Петербурге продолжается разбирательство в связи с гибелью курсанта Нахимовского училища Саши Вологжанина. В минувшие выходные неизвестный позвонил в комитет солдатские матери Петербурга и сообщил, что курсант повесился на Московском вокзале, передает корреспондент Радио Свобода. Во Владивостоке суд вынес приговор офицеру и прапорщику полка морской пехоты, которые издевались над военнослужащими. К 5 годам заключения приговорен лейтенант Балабердин. К 4 годам прапорщик Шмельков, передает корреспондент Радио Свобода. В Краснодарском крае в 3 населенных пунктах произошел падеж домашней птицы, предположительно от птичьего гриппа. По предварительным данным, это смертельно опасная для человека разновидность вируса H5N1. Противоборствующие палестинские группировки Фатх и Хамас заключили соглашение о перемирии. Многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи возобновятся 8 февраля в Пекине, сообщил МИД Китая. Предыдущий раунд переговоров в декабре зашел в тупик. Израильские ВВС нанесли удар по тоннелю, который связывал сектор Газа с Израилем. Вчера при взрыве в израильском курортном городе Эйлат погибли 3 человека. Ответственность за теракт взяли на себя 3 палестинские группировки. В Риге окружной суд вынес приговор 2 скинхедам за разжигание национальной розни. Соединенные Штаты резко осудили решение официального Минска выселить белорусский Хельсинкский комитет из занимаемых им помещений.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Защита прав журналистов». В программе участвуют генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко, лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев и координатор программы по вопросам Европы и Средней Азии Комитета по защите журналистов Нина Огнянова. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222-12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. Скажите, пожалуйста, Нина, а у вас вот есть такое чувство, что президент Путин, скажем, да, ну вот у него есть действительно желание, чтобы пресса была свободной, о чем он, кстати, сам неоднократно говорит, чтобы журналисты были защищены? Вот взгляд из Нью-Йорка.
Да. Ну, во-первых, я хотела тоже отметить Политковской и реакция Путина на ее гибели. До сих пор мы не увидели ни одно высказывание, где Путин говорит о Политковской как о профессионалом. Он говорит, что действительно вот убили матерью, убили человека, но ни один раз он не сказал, что действительно профессиональный журналист убили, и то за то, что она писала, то, что она вещала. И это, ну, по сути, передает такой сигнал и прокуратуре, и другие политики государственных лиц, что действительно гибель Политковской не связана с ее профессиональной деятельностью. Это очень такой опасный сигнал который идет из самой высшей высшее руководство страны. А что он действительно ли болеет за свободу слова, ну, я просто не знаю, но судя по политикой к свободе слова, которую он проводит на деле, которую российские власти проводят на деле, это не видно, что это действительно так.
Спасибо, Нина Огнянова. А Евгений из Москвы, слушаем вас.
Добрый день. У меня вот какой вопрос. Дело в том, что вот не так давно обсуждалось, спасибо огромное по радио «Свобода», дело Бориса Стамахина, который получил 5 лет за якобы разжигание межнациональной розни и призывы к насильственному свержению существующего строя. К сожалению, по нынешним временам, при нынешнем путинском режиме, это входит уже в нехорошую моду. Сразу вскоре после этого дела был 5 декабря арестован Андрей Новиков в Рыбинске, независимый журналист, арестован, это самое, и подвергнут принудительной психиатрической экспертизе. Сейчас он находится, насколько мне известно, под подпиской о невыезде после вот этой принудительной экспертизы, и против него возбуждено уголовное дело по статье 280, это призывы к насильственному свержению существующего строя, часть первая. Причем вообще даже не за опубликованные материалы, а за всего-навсего электронное письмо в адрес двух местных, видимо, рыбинских газет с экстремистами, на взгляд прокуратуры, материалами.
Евгений, спасибо. Я, кстати, об этом даже не знал. Мы Стамахину, да, действительно посвятили час передачи, да. Вот, надо будет делом Новикова тоже заняться. Лев Александрович, вот пишет Андрей из Одинцова, Лев Пономарев, независимые журналисты нашей власти не нужны. По мнению власти, они лезут куда не надо. Стоит посмотреть центральную прессу, и все уже ясно. Те, кто работает у власти, они в почете. И на телевидении то же самое. Вот Ильхан Мирзоев зашел с НТВ, журналист к нам в эфир, да, вот это, ну, к вам относится. И на телевидении то же самое. На экране Путина и его администрация.
Ну, я бы так сказал, что я хочу найти какую-то новую тему. То есть, абсолютно верно, да. Здесь я абсолютно согласен, это все так, но я хотел бы немножко какую-то сторону повернуть разговор. Тем более, что я представляю, так сказать, правозащитников. Я должен сказать, что на самом деле, ведь Анна Политковская, она была и правозащитница, вообще говоря, так сказать. И я вот, не знаю, я десятки дел расследовал вместе с ней. Проводил общественных расследований вместе с Анной Политковской. Последнее дело, с которым мы расследовали, это расстрел мирного митинга в Дагестане. Мы с ней ездили в горы, причем это была тяжелая командировка вот, и для женщин, так сказать. И вот это все было очень, по-моему, утомительно, просто даже бытовые условия. Поэтому она не просто вот журналистка, она журналист, который занимался самыми острыми проблемами, причем абсолютно разными в стране. И это как раз для власти неприемлемо. Они даже могут согласиться с политической оппозицией, а вот с человеком, который занимается конкретным делом, который вот освещает проблемы совершенно разные. И избитый город Благовещенск, допустим, это Анна Политковская, да, это расстрел митинга Анны Политковской, да. И потом конкретные дела, просто конкретные просто граждане, опять Анна Политковская.
Чечня, да. Да,
в Чечне там и так далее. И поэтому прав был Игорь Яковенко, что, конечно, одна из бед – это то, что мало таких журналистов. И вот сейчас, когда ее нет, мы не знаем, к кому обратиться. Вот просто не к кому обратиться.
А что значит мало, да, вот, Лев Александрович?
Да, мало, потому что вот, мы не знаем. Ну вот конкретно, вот у меня, вот, допустим, вот есть проблема, да, вот избили.
Вот зашел журналист с НТВ, Ильхан Мирзоев. Ну, отличный журналист. Да. Почему мало? Есть они?
Но я должен сказать, что иногда я еще по привычке звоню некоторым журналистам на НТВ. Не приходят и не снимают. Вот, ну, здесь остался единственный канал, который нас иногда снимает, это РЕН-ТВ. РЕН-ТВ иногда приходит на пресс-конференцию.
И все.
И все, так сказать, да. Ну, и вообще ситуация просто, я бы сказал, позорная, да. Но, с другой стороны, есть другой момент. Вот, сейчас довольно обостряется политически, если уж, так сказать, как бы всю правду говорить, сейчас обостряется борьба политическая, и мы знаем, что кланы околокремлевские друг с другом довольно жестко, так сказать, спорит. И появляется такая иногда неожиданность, когда приходит второй канал телевидения, снимает митинг протеста, где мы кричим в отставку значит, министра внутренних дел Нургалиева, и тут же идет в эфир, и прямо как новость, первая новость это сам.
Этого можно, да?
Но я должен сказать, что вообще говоря, это тоже признак демократии, понимаете? У нас просто демократия латиноамериканского типа, когда она не публичная, да, когда борются кланы друг с другом, ну хотя бы борются, хотя бы это. Или вот сейчас Путин публично сказал, что у нас в тюрьмах плохо, вы знаете, да? И пришел Третий канал, мы ему очень благодарны. Ты вот прекрасный журналист был, но я знаю, что здесь дело... Если бы он раньше снял такую передачу, дело не в журналисте, он бы, может быть, и снял, но бы ему не показали. А сейчас показали в программе Пушкова, где раньше правозащитников только клеймили. Я должен сказать, эта проблема была для меня даже личная, потому что Пушков там говорил вещи не очень... неприемлемый, я бы сказал, для правозащитного сообщества. И тут показали большую программу, где совершенно правдиво показывал ситуацию, что творится у нас в колониях. Путин сказал, показали. Ну, спасибо, я должен сказать, хорошо. Но вот такая прямая управляемость, конечно, абсолютно недопустима. И я должен сказать, что вообще, если мы хотим, чтобы страна выбиралась из того тупика, в котором она находится, тупик очевиден, да, то, конечно, первое, что должно быть, гласность. Не случайно перестройка начиналась с первого слова, гласность. Перестройка была, да? А потом все были остальные слова. И вообще за границей перестройку воспринимали через русское слово «гласность». Если этого не будет, мы не решим ни одну из проблем страны. Вот даже вот тюрьмы, да? Ну, хорошо, Путин дал добро. И только через телевидение мы можем поднять на национальный уровень проблем, значит, заключенных. А в тюрьмах людей просто убивают. Там ГУЛАГ, понимаете, да? Только через телевидение.
А то мы не знали, да, что в тюрьмах плохо.
Нет, да, нет. Надо на самом деле очень важно, чтобы обыватель знал, что творится в тюрьмах. Этого не было до сих пор.
А если Путин скажет... Ну, он, правда, сказал, что много людей живут в нищете. Эти на мерседесах по дорогам хорошим, да? А да, там, значит, вот в бараках. Уже хорошо, да?
Ну что, мы живем вот в такой вот стране, латиноамериканской, да.
Если он скажет, Россия небогатая страна, очень хорошо.
Но страшнее другое. Когда Путин сказал, что грузины, да, плохие люди, грузины, да, началась пятиминутки ненависти на всех каналах телевидения. Я должен сказать, что вот мы недавно обсуждали, было ли это в советское время. Я должен сказать, вот таких пятиминуток ненависти в позднее советское время фактически не было. Понимаете, была пропаганда, но она тогда носила какой-то умеренно спокойный характер. А вот это вот разжигание ненависти, это совершенно новое сейчас, что есть, и очень опасное для страны.
И тем более, если исходит от гаранта Конституции.
Да, от гаранта Конституции, да.
Ильхан Мирзоев с НТВ пришел к нам, это прекрасный журналист НТВ, кто не знает его историю, в прошлом году было нападение в метро на него, да, вот сильно довольно пострадал человек, но тем не менее, вот оклемались уже, да, сейчас, Ильхан?
Да,
нормально,
все нормально.
Чувствуете?
Да, да,
ну,
да.
Но сегодня вот тема все-таки у нас, видите, мы вышли на проблему цензуры, в том числе на телевидении, да. Это нельзя, то нельзя. Вот человек, значит, пишет то, что, а пусть не лезут куда не надо, вот поэтому их вот убивают за что? Вот не туда полез. Да, а вот ты сиди себе спокойно, да, сиди себе, делай передачу, которую тебе руководство, редактор говорит, а передавай вот эти новости.
А вы сейчас признала власть, что расстрелян митинг был, признала власть, что был расстрелян, что не надо.
Вот господин Пономарев сказал, что это было позднее советское, вот в позднее советское время этого не было, а вот в раннее путинское время это есть.
Да,
если бы это было позднее, это тоже очень важный показатель, понимаете, вот журналисты, они люди из общества, они не инопланетяне, которых сбросили с Марса. К сожалению, журналистика, она в целом, она может в каких-то конкретных ситуациях влиять на общественное мнение, но в целом она очень подвержена влиянию общественного мнения. Она формулирует, конкретизирует те мысли, которые, тот дух, по-любому дух, которым живет общество. И вот вы описывали ситуацию с ведущим, да, вот это мне напомнило тоже ситуацию из Оруэлла, кстати, тоже, потому что, как ни странно, мы в стране Оруэлла живем. Все постсоветское пространство — это страна Оруэлла. Когда ведущий мог моментально поменять как бы врагов Родины и охаивать их. К сожалению, чтобы этого не было, должно быть очень много политковских. Если их нет, если это было последнее политковское, то значит так и будет. Это закон.
А вы не можете стать, ну не политковской, естественно, но вот такого рода журналистом вы сможете?
Вот я на своем маленьком участке.
Не сможете.
Нет, я на своем маленьком участке пытаюсь что-то
маленький
делать.
Маленький Политковский.
Да, вы знаете, сколько Политковских среди журналистов?
У каждого, нереализованных.
Это
мы
может
выходим
быть,
на
это...
очень серьезную тему, нереализованные. То есть люди, они как, вот работают на телевидении, но в душе-то что-то у них есть человеческое. Осталось
есть.
А то, что вот нельзя
вы
вот
не
это,
поверите,
а ему...
Вы не поверите, очень много людей, которые все это очень хорошо понимают. Более того, опять же, в стране это очень многие понимают. Всех сейчас более-менее устраивает эта имитация большого секса, как говорил мой первый учитель, потому что все знают, что врут, все смотрят, они знают, что им врут, и всех это устраивает. В конце концов, как вы понимаете, вот у меня была такая история, просто вот сейчас для примера просто приведу ее, может, не очень корректная история, но вот у меня был троюродный брат, который в конце 70-х, он просто для смелости принял на грудь и пошел, справил свою малую нужду на бюст Ленина в центре Баку. Его посадили лет на 10, там сломали, там он вышел практически, ну, просто больным человеком. И когда в 91-м я ему говорил, вот ты вот такое совершил, а сейчас смотри, вокруг везде свобода, бери килограммами. Он говорил, ну, понимаешь, я тогда это сделал не на бюст Ленина, а я сделал вот на всех окружающих, которые на кухнях говорили, а там на улице говорили другой. И я это сделал не вот именно на них. Вот, может, не очень корректная ситуация, но вот в целом вот надо или вот так поступать, потому что если ты любишь страну... Ну, да,
прорвало человека просто.
Его прорвало, да-да-да. Его прорвало. Ну, к сожалению, вот... таких людей очень много. Кстати, вот вы говорите, что вот нереализованный, да, Политковский. Знаете, вот у меня вот Анна Григорьевна Качкаева, которая работает на Радио Свобода, она мой очень, была моим преподавателем на журфаке и сделала для меня очень много, то есть в плане моего мировоззрения. И она говорила однажды такую, когда мы вот ей говорили, вот уже все, все, она говорила, ребята, поймите, что не может общество состоять из 95% пассионариев, это общество просто не будет выходить из революции. Это и правда так, как бы приходят моменты, среда как только позволяет, люди просыпаются. Люди просыпаются. Для этого разные. Это не значит, что это случится, когда упадут цены на нефть. Это может быть завтра, послезавтра.
И все-таки в данный момент такая ситуация всеобщего вранья, да?
Да.
Примерно вот так. И вы говорите, что она всех устраивает. Скажите, пожалуйста, Нина Огнянова из Нью-Йорка, а американские журналисты врут?
Что вы имеете в виду?
А вот так и имею. Вот видите, вот говорит журналист НТВ, что врут на телевидении, да, вот и... Но это устраивает, потому что, ну, ситуация такая, в том числе и заработные платы неплохие, и можно говорить, и надо. То есть вот как бы, ну, помните такой был анекдот, что мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, или как там, что нам платят. А мы делаем вид, что работаем, да, вот такой на советский был анекдот.
Мы работаем так, как нам платят, нам да, платят, как мы работаем.
Как мы работаем. Я вот имею в виду, что вот американская пресса, да, вот, ну, тоже вот может передавать действительно вот откровенную неправду, скажем, да. Откровенную ложь, да, но это будет устраивать и работодателя, и общество.
Ну, здесь не может иметь какое-то сравнение, потому что, ну, свобода прессы в России, свобода прессы в США – это совершенно другие вещи. Ну, в России Кремль продолжает это железной рукой контролировать информацию, которая поступает, например, из расположенной на юге Республики Чечне, и ограничивает возможности российских и иностранных корреспондентов свободно освещать эти действия, эти последствия войны. Но когда так журналисты просто не смогут свободно делать свою работу, освещать события, то, конечно же, их мораль подкопанный, он разрушенный. Например, на телевидении это трое каналы, которые вещают на территории России, они абсолютно контролированные, так что у журналистов нет ну, как сказать, нет желания работать, нет какой-то профессиональной удовлетворения работать.
Я вот хочу, так сказать, еще одну вещь, так сказать, обратить внимание. На самом деле, кроме того, что вот журналисты врут, на самом деле есть огромная ответственность власти. Она управляет сейчас средствами массовой информации. Ну, это плохо, мы знаем, так сказать. Но, тем не менее, здесь могла быть и какая-то польза от этого. Потому что, вот как правильно, значит, говорят мои коллеги, общество незрелое, так сказать, оно... проникнуто разными фобиями, в том числе, совершенно объективно, сейчас огромная ксенофобия в обществе, огромная, которая ведет совершенно реальной опасности в стране. Реальная опасность – это национал-социализм, русский национал-социализм, реальный фашизм. Это не выдумано, это есть реальное. И возникает вопрос, а вообще, так сказать, власть понимает, к чему это идет? Она что-нибудь делает, чтобы этого не было? И такое впечатление, что власть и ведет страну к краху, причем и себя к краху. Я уверен, что эта власть, если придут к власти фашисты, русские фашисты, она сейчас не сохранит. И вот это вот бездействие вот этой власти, вот отсутствие воли, вот это меня, что удивляет еще. Казалось бы, нужна колоссальная сейчас пропаганда, и у них все в руках. Надо там, бороться где, с русским фашизмом.
Там, где надо, власть волю проявляет. Вот, например, с нашим корреспондентом Багровым как раз здесь вот. Вот не дать гражданство человеку, держать его в подвешенном состоянии. Не секрет, что вас выдавили из Владикавказа за публикации за ваши, да? Это, по-моему, однозначно признается. И самое интересное, что вот, Лев Александрович, там сейчас главным правозащитником назначен, знаете кто? В Северной Осетии.
Да, там возглавляет комитет правозащиты при президенте Юрий Седаков. В советские времена он был заместителем председателя КГБ.
Ну, понятно.
Он знает, как нарушать. То есть, раньше он сажал,
а теперь он, в общем-то, отставил. Но я там знаю замечательного человека Плиева.
К сожалению, он уезжал и долгое время находился в Москве. Вот на тот период, когда со мной происходили все события, и к Алану Григорьевичу я очень хотел обратиться.
Но сейчас он там.
Сейчас он вроде бы вернулся, насколько я слышал. Я бы вот хотел еще отметить, знаете, такой интересный аспект, о котором мы не поговорили, это все-таки журналистская солидарность, да, которая сейчас, к сожалению, фактически нету, да, и я на своем примере могу сказать, что мне очень не хватало поддержки моих коллег-журналистов и в регионе, и в центральных СМИ, и те, кто меня поддерживал, поверьте мне, были единицы, я очень благодарен и моим коллегам по Радио Свободе. Я очень признателен и Комитету защиты журналистов, и Нине Огняновой. Эти люди очень много для меня сделали. Это были международные правозащитные журналистские сообщества, организации. Мои коллеги из российских СМИ, как региональные, так и из центральных. Ну, были даже случаи, когда люди переходили улицу, видя меня, да, чтобы избежать какого-то, может быть, разговора, да, хотя я прекрасно все понимал, и в чем-то их обвинять, конечно же, не мог, да, но вот с таким я сталкивался, и это очень-очень неприятно на самом деле, что нету вот той солидарности. А была еще в начале путинского правления, ведь журналисты... Было время, когда все объединялись, когда...
Было. Юра, а у вас страха нет? Вот видите, значит, документы в ФСБ, непонятно почему. Вот страха нет, вот просто ходить по улице, приходить домой, да? Вот.
Вы знаете, есть не то, что страх. Уже ты видишь человека в форме, в метро, на улице. Его взгляд скользящий по тебе. И ты понимаешь, что вот если он сейчас на мгновение еще задержится, в лучшем случае у тебя 3 часа потерянного времени, не самых лучших в твоей жизни 3 часа, да? Вот, в худшем, как повернется ситуация. С этим страхом я живу постоянно. Это даже не страх, это какой-то... Я даже не сказал бы, что это адреналин. Это очень большой дискомфорт.
Я еще вот имею в виду другое. То, что вот оттуда вы уехали за публикации ваши, да, за выступление на радио «Свобода», на проблемах Кавказа. Острые публикации были. Я имею в виду более серьезные вещи.
Я об этом...
Сюда приехал, в Москву, но подожди.
Карен, я об этом стараюсь, честно говоря, не думать, потому что если у меня был период, когда я стал слишком задуматься над этим, и поверьте, это отразилось и на моей профессиональной как-то деятельности. Я стараюсь эту мысль от себя отодвигать, чтобы исключить какую-то возможность.
Вот этого ответа я и ожидал услышать, да. Смелость, она остается ведущим качеством журналистов настоящих. Ну, кстати, вот пишет Мария Борисовна то, что, да, вот Багров говорил, что журналистское сообщество должно быть более сплоченным. Сейчас этого не видно. Пока более активно действуют не журналисты, а правозащитники, которые намного лучше сплочены. Так, Лев Александрович, да? Ну, получается.
На самом деле, мне кажется, у нас есть и контакт с журналистами, и как-то другое дело, что знаете что, нас очень мало. Вот иногда вот говорят, там нет сплоченности, мало очень, понимаете, когда.
Мало
каждый,
политковских, мало правозащитников. Да,
всего мало, потому что мы захлебываемся от обращений и так далее. Но я должен сказать, что еще одну вещь хотел сказать: что вообще, с другой стороны, есть хорошие газеты, есть острые газеты. Вот возьмем в Дагестане, да, газета «Черновик». Блин, я был в газете «Дагестан», в смысле, был в Дагестане, и я никогда не видел таких смелых газет, понимаете, в других регионах.
«Черновик», да?
«Черновик» газета.
Вот это надо запомнить.
«Кабалов». Камалов, значит, газета «Черновик». Или я был на Камчатке, замечательная газета. Причем, что интересно, им удается быть рентабельными. Ведь им же никто, там никакие олигархи не помогают. Это рентабельные газеты, их покупают. Они там рекламу там...
А власть ругают свою?
Ругают, это что-то, это мягко говоря, так сказать, понимаете. Это абсолютно открытые, правдивые газеты. Вот в Дагестане иметь такую газету, понимаете, где они каждый раз сообщают о штурме каком-то, в убийстве, так сказать, о том, об имитации борьбы с боевиками и так далее. Это очень острые газеты, и журналисты занимаются очень опасным делом. То есть такие люди есть. Другое дело, что может быть мало.
Больше, больше и больше нужно таких. Друзья мои, надо подводить итоги. Осталось 2 минуты. Нина Огнянова из Нью-Йорка. Ваш итог сегодняшнему разговору.
Ну, самое главное, это для нас, это опять остается проблема безнаказанности, эти убийства журналистов. Для нас самое главное добиться, ну, ради одного такого случая, где действительно и заказчиков, и убийцев журналистов схватили и, ну, предоставили к суду.
Пока что этого нет. Пока что этого нет, да? Ну ничего, да. Будем надеяться. Конечно. Спасибо большое вам, Нина, за участие в нашей передаче. Багров Юрий.
Ильхам сказал, что на своем участке он, это маленькая Политковская, действительно, таких журналистов действительно много, правда, Лев Александрович, вы ошибаетесь, когда говорите, что нету политковских. Действительно, каждый в меру, в том же регионе, в том же Дагестане, вы вот сейчас сами привели тот же пример. И люди, которые выполняют профессионально свою работу, поверьте, они гораздо большим уважением пользуются у своих коллег, которые даже, может, большие деньги получают и большие привилегиями пользуются. Но это многого стоит.
Ильхам
Мирзаев. Мне кажется, Политковский есть везде, даже в Думе. И в Кремле даже. Просто они сейчас...
Даже в Кремле.
Есть везде. Вы знаете, когда после первой бутылки водки все...
Становятся такими.
Они
смелыми.
Все, да, да.
Надо, чтобы становились и были всегда такими. Лев Пономарев.
Да. Ну, когда я говорю Политковский, конечно, уровень, понимаете, когда надо поднять федеральную проблему, Аня, понимаете, вот нет. А так, конечно, есть, и мы с ними сотрудничаем, и это наша общая среда, как говорится.
Светлана пишет. Журналисты – глаза общества. Вы помогаете обществу быть зрячим. В программе «Радио Свобода» человек имеет право принимали участие. Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко, лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев и координатор программы по вопросам Европы и Средней Азии Комитета по защите журналистов Нина Огнянова. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Иван Толстой. «Что есть Цветков?» Программа, приуроченная к 60-летию поэта, прозаика, эссеиста и переводчика Алексея Петровича Цветкова, многолетнего сотрудника «Радио Свобода». Вы услышите большое биографическое интервью и стихи в исполнении автора. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15100.